Итак, мы находимся в студии Толдот Ишрун в Иерусалиме, Рамот. Рядом со мной находится Рав Леви Белевич. Мы сегодня поговорим на тему арабо-израильского конфликта. Рав Леви, вам слово.
Израт Ашем, с Божьей помощью. Скажите, ребят, а кто из вас, кто-нибудь смотрит 9-й канал израильского телевидения? Можно от вас какой-то получить ответ, чтобы сейчас нам сказали? Я объясню, почему я спрашиваю. Там у меня 1 августа была такая трехчасовая программа, мы говорили очень много об этом, об этой войне, прямо по ходу войны. Поэтому, может быть, не стоит повторяться, какие-то вещи, которые там уже были сказаны, уже как-то обсуждались. Если отзовитесь, кто видел, скажем, 9-й канал 1 августа с часу дня на 9-м канале с Евгением Совой, там репортаж о войне.
Сегодня, кто-то видел? Сегодня Рав Леви, да, он дал репортаж, сейчас мы включим.
Не сегодня, не 1 августа, это было в Шуши, это было в пятницу.
Да, если кто-то видел репортаж с участием Рава Леви Гдалевича на данную тему, то на 9-м канале...
Можно, многие вопросы уже там обсуждались, и можно идти дальше. Если. Отзовите, кто-нибудь смотрел это 9-го?
Давайте сделаем так. Если кто-то смотрел, вы напишите нам, и мы не можем включить все микрофоны, потому что есть всякие шумы.
Напишите,
эфир будет занят. Напишите. Да, просто те, кто могут, напишите. Рав Леви, может быть, перед тем, как мы начнем, к нам уже поступил вопрос.
Да, очень хорошо.
От Олега. Олег спрашивает, да, мы начнем с Двар Тура. Олег говорит... Да. Приводит нам то, что написано в Торе. Книга Бамидбар, недельный раздел Масей.
Да.
Написано так: «Если не изгоните обитателей из земли от себя, то будут они, кого оставите из них, иглами в ваших глазах и шипами в боках ваших, будут враждебно теснить вас на земле, на которой вы обитаете». Спрашивает Олег, если я правильно понимаю, написано предельно конкретно. Очевидно, что сейчас происходит в Израиле то, что и обещано. Может быть, рецепт мирной жизни – это изгнать?
Так, Олег того... предлагает или спрашивает? Он предлагает
Олег
изгнать или
он спрашивает? Это ли рецепт мирной жизни, который написан в Торе, которому мы должны последовать?
Ну, давайте вместе начнем с самого начала. Я думаю, что было написано на сайте «Горячее обсуждение». Вы знаете, я поймал себя на мысли, вот когда еще на телевидении мы это делали, вот это, несколько дней назад и сейчас – я вспомнил по поводу горячего обсуждения. Были такие стихи у московского поэта Николая Глазкова. Он написал так: «Я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный. Чем столетие интереснее для историка, тем для современников печальней». Поэтому понятно, что лучше, чтобы наши обсуждения были не такими горячими и не такими трагичными. Когда, знаете, идет война, и ты в этот момент... рассуждаешь об этом, а там гибнут люди, это, в общем, тяжело. Я думаю, что мы должны начать наш разговор, мы сейчас в эфире, и нас многие люди слышат, но значит, свой разговор с того, что начинают всегда евреи, когда они, случается какая-то трагедия, и уходит человек из земной жизни. Понятно, что люди, которые ушли и так погибли за народ Израиля, они попадают там в самые высшие духовные миры, и там свет, и там любовь Бога, они все получают. Но здесь, в этом мире, это трагедия. Поэтому евреи говорят друг другу: «Амаком янахем этхем», «Бог утешит вас». Я когда-то слышал такое объяснение, слышал, почему мы говорим «Амаком». «Амаком» – это одно из имен Бога. Почему «Бог утешит вас», мы говорим? Потому что только Бог может утешить. Потому что не в наших силах утешить сейчас людей, которые пережили только что трагические потери, и многие еще сидят сейчас шиву. Это не в силах человеческих. Только Бог может утешить. Потерь могло быть меньше, на самом деле. У меня несколько лет тому назад были в гостях ребята, наши еврейские ребята, служили в американской армии в Ираке. Я спросил: вы боитесь так же, как мы? Они посмеялись. Сказали: нет, мы так же, как вы, предупреждаем. Это честно. Такого-то числа, такого-то, такой-то час начнется штурм города. Кто хочет уходить, уходите. Но если не ушли... остались с нами воевать. А мне ребята американские: мы заходим в город, мы выходим из города, города нет. Поэтому, кстати, сегодняшнее сетование американцев о том, что Израиль что-то такое там применил, уж кто-кто, американцы могли бы ничего по этому поводу не говорить. Вообще приятно иметь дело с людьми, у которых есть чувство юмора. Это всегда приятно, согласитесь. Только что сейчас видел, перед выездом посмотрел заявление Джимми Картера. Он пишет: «Хамас – это не террористы», он пишет. Почему? Как вы думаете, почему? Ну, какая логика? Ну, почему? Ну, скажите, почему? Почему Хамас – не террористы? Скажите, почему? Ваша версия.
Только догадываться.
Ну почему? Глубокое чувство юмора у Джимми Картера. Он говорит, Хамас не террористы, потому что у евреев погибли всего 3 мирных жителя. Поэтому они не террористы. Если у нас погибло сотни, мы тогда бы поговорили, а нас погибло, мы виноваты, потому что у нас погибло 3 человека. Вот такая логика. Дальше есть такое очень простое правило нашей традиции. Есть такое правило кальвахомер. Если так, то уж вот так тем более. Если Америка, которая всего-навсего 200 лет, имеет некоторый опыт военной традиции, то уж тем более мы имеем 4000 лет традиции нашего, от Авраама Авину это 4000 лет, в том числе и военной традиции. Мы знаем, что Яков Авину, наш праотец, он стремился к миру. Евреи всегда стремятся прежде всего к миру. Наша главная песня «Шалом алейхем», «Мы несем мир». Он молился. Интересно, это древняя традиция во время Медианской войны. Войны с Медианами, она написана в Торе. Олег спрашивает, как там вот то, что в Торе написано про войну и мир. Все это питается корнями, конечно, из нашей тысячелетней традиции. Когда в войне с Медианами, там было так. 1000 человек воевало, 1000 человек занималось, ну, как называется, подносили снаряды, а 1000 молилось. Специально, было выделено специально 1000 людей, которые молились за тех, кто, воевал. Элеф Лемате. Сейчас есть такой сайт, может быть, наши зрители это знают. Элеф Лемате. Кто хотел, с ним связывался по ходу войны. Там ты пишешь, что да, и вот я написал туда, мне прислали имя солдата, я молился за него, конкретно за него, за этого человека. Когда молишься за всех, тоже хорошо. То есть человек, который ты знаешь, что у тебя есть имя его, ты получаешь. Я каждый раз смотрел судорога на эти новости, не появился ли там мой солдат в убитых
раненых. Я слышал от женщины, которая взяла на себя такое имя, она говорит, я не могла жить спокойно. Говорит, я чувствовал, что вот сейчас я, может быть, не помолюсь, не скажу.
Я не мог тоже, я не мог жить спокойно.
Может быть, с ним что-то случится.
Я каждую секунду говорил, ты Лима, смотрел туда в новости, не появилось ли имя моего солдата. К счастью, мне кажется, он не появился, имя того человека, за которого я молился. Элеф Лемате, такая вещь, можно, кто хочет, можно потом прислать нашим зрителям, есть их адрес этого сайта, и наверное, можно, хотя война сейчас какое-то перемирие, но все равно есть за кого молиться. И... Так вот, это интересная вещь такая, да, 1000 молилось, специально молилось, и Яков Авину готовился к войне, он делал 3 вещи. Есть интересное такое известное толкование, когда Ицхак дает благословение своим сыновьям, Исаву и Якову. Есть известное толкование, что Исав, Яков приходит, и он боится, что папа заметит, что будет что-то не так, а не то. Будет какой-то скандал, потому что... А мама сказала, мама пророчество сказала, иди, так должно быть. Сейчас мы не обсуждаем, почему это так, это отдельный большой разговор, почему Ривка так сказала ему. Он приходит к папе, и папа видит, что голос одного, а руки другого. Голос Якова, а руки Исава. И это, казалось бы, вот он, момент скандала, момент бури должен быть. Что-то не так здесь. Известное толкование Виленского Гаона, он говорит, там написано 2 раза слово «коль». «Коль» – это голос. Один раз с вавом, другой раз без вава. «Коль» с вавом – это голос. А «коль» без вава читается как «кель», легкий, облегчение. Там, где облегчается голос Якова, его молитвы, там, где недостаточно сильные, там усиливаются руки Исава. Это известное классическое толкование, всем хорошо известно. Но есть еще одно толкование, менее известное. Есть брат Вильнинского Гаона, Раби Авраам. Он говорит так. Очень странно, что в момент вот этого самого, вот как бы вот должно произойти что-то, ничего не происходит. Почему, говорит Раби Авраам? Это и есть первая браха. Это и есть браха. Это идеальное состояние еврея. Должны быть руки Исава и голос Якова. Это есть идеальное состояние еврейского воина, еврея. Так, если мы вспомним наши традиции, традиции достаточно ясно говорят нам о том, как Яшуа бен Нун эту землю завоевывал. Там жили 7 народов. Он послал письмо. Кто хочет мира, пусть заключает мир. Кто хочет уходить, пусть уходит. Один народ таки убежал. Кто хочет воевать, пусть воюет. Поэтому люди, которые остались и не убежали, мир не заключили, на войне, как на войне. Но единственное, что мы должны понимать, что наша сила должна быть не только военной, но и духовной силой. Потому что если мы ограничиваемся только военной силой, то мы не в состоянии эту войну выиграть. Все слышали, все знают, что сказал министр обороны Израиля. Вы знаете, что сказал министр обороны, да? Министр обороны Израиля, что он сказал? Он сказал 3000 лет тому назад. «Им бахукатай телеху», сказал министр обороны Израиля. «Если по законам моим поступать будет». Есть такая глава, это конец книги Ваикра. Книга Ваикра – это книга, которая обращение куаним, как служить в храме, как приносить карбонот, как И вот в конце этой книги есть глава Ваикра, глава Бехукотай. Давайте не спеша просто посмотрим. Так, не спеша, не спеша. «Им Бехукотай телеху», спрашивает комментатор, что здесь написано. «Если в законах моих идти будете». Это непонятно. Обычно, когда говорится о законах, говорится «хранимые законы», «соблюдаемые законы». Что значит «идти»? Говорят наши великие мудрецы, здесь говорится об изучении Торы. «Если Тору мою будете изучать», а мы знаем такую историю, дважды мы знаем в нашей истории, такие были моменты, дважды мы знаем точно. Йошуа бен Нун завоевывает эту землю, и вдруг к нему приходит Малах, ангел, это Йошуа, 5 глава, 14 пасук, и говорит, и стоит с ним с мечом, и готовится что-то совершить, этот Малах, этот ангел. Спрашивает Йошуа, зачем ты пришел? Почему ты пришел? Что спрашивает Йошуа бен Нун? Говорят наши мудрецы, он спрашивает, ты пришел из-за Карбана Тамид или из-за Лимуд Тора? Ты пришел, потому что мы сегодня не принесли вовремя Карбан Тамид, постоянную жертву, которую приносили утром и вечером, или ты пришел, потому что мы недостаточно учили Тору? Отвечает Малах, ата бати, сейчас пришел. Что значит сейчас? Сейчас ночь, сейчас нельзя принести Карбан. Значит, я пришел за Лимуд Тора. Как? Лимуд Тора? Какое изучение Торы, когда война идет? Лимуд Тора. Именно, когда идет война. Написано, что Йошуа бен Нун не оставлял до конца изучения Тора, он просто что-то ослабил в этом. Он тут же начал учить какие-то сложные сугьот, сложные главы в изучении Торы. Вторая такая история, мы знаем, была, когда армия Санхерива подступила к Иерусалиму. Сказал царь Хизкиягу, всем сесть учить Тору, это был Песах. Всю ночь евреи учили Тору, вот так делали большими пальцами. Раби Йоси сказал так, а Раби Гли сказал так, так обычно в вишивах и коллях делают. К утру осталось от 185 тысяч несколько человек. Какая-то странная эпидемия скосила всех. Говорит, Мара, устная Тора, говорит, Малах Амавет. Ангел смерти пришел и скосил всех. Сегодня экскурсоводы, как в экскурсии, говорят, историки не знают, куда делась армия Санхерива. Подступила к Иерусалиму и пропала. Так написано, сказал министр обороны Израиля, им бы хокотай, если вы по моим законам идти будете, то есть будете законы мои учить, и мицвот мицвотай тишмиру, и заповеди мои будете соблюдать, что дальше обещано? А дальше обещано. Оставим сейчас там дожди, земля, урожай, то, что относится к нашей теме. Написано, и будете жить спокойно на земле вашей, и водворю мир в стране, и когда ляжете, не будет тревожащего, и изведу лютых зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей, и будете гнать врагов ваших, и падут они пред вами под мечом, и пятеро из вас погонят 100, и 100 из вас прогонят 10 тысяч, и падут враги ваши пред вами под мечом. Только при условии, что если мы учим Тору, соблюдаем ее заповеди. Ну, мы видели то, что сейчас произошло, да? Я вот сейчас просил моих друзей, у меня есть доктор наук, математики, человек, я просил мне точно посчитать вероятность, значит, упал на нас 3356 ракет. 3356 ракет. Погибло 3 человека, как сказал Картер. Ну, что? Так видно, что Хамас не террористы. Я просил моих друзей просто посчитать, мне обязательно прислать точный ответ, как там сложная система высчитывания теории вероятности. Ну, какая вероятность того, что произошло, это случайно. Там выведется население страны, плотность населения, всякие параметры, и потом это высчитывается. 3356 ракет, 3 погибших. Это тоже, по-моему, сказали, это трагедия. Мы, подумаешь, 3, это 3 мира ушло из жизни, земной жизни, это понятно. Но это несоизмеримые цифры с тем, что могло быть. Daily Telegraph опубликовала 27 числа, она опубликовала интервью с террористом в Газе. Не видели этого? Спросили его, вы что, стрелять не умеете? Вы что, не попадаете? Он сказал, мы что, как умеем стрелять? А что? А отвечает террорист в Газе, можете найти это в интернете, есть такой заголовок, прямо в заголовке видно, Daily Telegraph. Он говорит, their God, их Бог меняет направление наших ракет в воздухе. Мы же хорошо умеем стрелять. Их Бог, сказал так из Газе, меняет направление ракет в воздухе. А его спросили, вы же совсем идиоты, с кем вы воюете вообще? Если вы понимаете, что воюете с Богом, что же вы делаете? Что он ответил, мы не идиоты, мы ждем, когда их Бог отвернется от них. Когда они достанут своего Бога своими грехами, вот тогда. Ну, историю с Азриэлем вы, наверное, знаете, да, этот супермаркет в Тель-Авиве, небоскреб. Знаете, да? Я знаю эту историю с первых рук, потому что он позвонил это учительница, родственница мужа моей дочери. Он ей позвонил, солдат сказал, где в Рамадгане можно учить Тору. Скажу, что с какой стати, вообще никогда не интересовался. Сказал, я только что видел такие вещи, что я должен учить Тору. Значит, там, вы знаете, что было, да, железный купол, полетела ракета на небоскреб в Тель-Авиве, огромный торговый центр, и сказал солдат, он не солдат, он командир подразделения «Железный купол» был, он сказал, что их купол три раза промахнулся, что не бывает, три раза промахнулся купол, три раза, осталось 4 секунды, 4 секунды, и 4 секунды упадет на этот гигантский торговый центр. Еще одна интересная вещь, он сказал, что «Железный купол» рассчитывает розу ветров тоже. То есть он рассчитал розу ветров, и ни один ветер помог, не мог помочь уже. Все, ничего. В эту секунду подул какой-то страшный ветер, невероятный, и сдул ракету в море. Все подразделение железного купола закричало: «Есть Элоким, есть Бог, есть Бог». Сейчас была еще одна история, тоже знаю из первых рук. Знаете, когда как-то знаешь из первых рук, как-то легко можешь, ну, отвечать за то, что рассказываешь. Сейчас знаю из первых рук.
Поверить, да.
Моя коллега, да, в одном из школ я преподаю, ее брат отвечает за маца шмура. Зрители, наверное, знают, что такое маца шмура, такая специальная, начинают собирать, да, на Песах, заранее находят такое поле, где выращивают пшеницу, где пшеница будет соответствовать определенным условиям, сказал, потом будет сделан такой специальный такой высший уровень кашрута по маце, это маца шмура, который хранят с самого начала там нет никакой влаги и так далее. Значит, они поехали на север страны, там не нашли там поле подходящее, поехали на юг. И приехали в один из машалов, там, который сейчас, вот, я забыл название, что вот я забыл, который очень обстреливается сейчас. Приехали туда, нашли это поле пшеницы, подходящее вот по всем параметрам для этой самой, для такой необходимой мацы. Значит, сняли эту пшеницу, все поле убрали, все это, погрузили и уехали. В следующий день на этом поле вылезли из туннеля 5 террористов. У них было рассчитано, что они попадут в поле пшеницы и затеряются там. Они вылезли, а поля нет. «Эй, фусады!» – они закричали. «Где поле?» Они больше, чем сказать, уже не успели, их там перестреляли на месте. Собрали пшеницу для мацы. Поэтому сказал нам министр обороны Израиля: «Если по моим законам идти будете, мою Тору изучать будете, и будете мои заповеди соблюдать, вы будете непобедимы». В прошлой войне Газе, тоже интересная история, у меня ученик ехал в Одессе в такси. Вот так сидит, значит, таксист, вот так сидит какая-то тетка, и сзади мой ученик. И передавали как раз из Газа. Опять то же самое, что было сейчас, да, значит. Евреи стреляют и попали, а эти стреляют и не попали, стреляют и не попали. Таксист говорит, тетка говорит: «А что, говорит, слушай, они что, говорит, а почему эти так, а эти так?» Я думаю: «Тетка, ты что, не знаешь, что ли? Евреи колдуны. Не знаешь, что ли? Они колдуны, они отводят ракеты, они колдуют». Так вот мы такие колдуны. Мой ученик улетал из Москвы домой, в Америку. Молодой бизнесмен. Из Нью-Йорка на мобильный телефон позвонила мама. «Алекс», — сказала мама, — «сейчас включил телевизор, что-то странное показывают. Будто бы самолет влетел в небоскреб на Манхэттене, небоскреб падает». «Мамочка», — успокоил заботливый сын, — «я же тебя просил не смотреть фильмы ужасов. Переключи на другую программу». Отвечает мамочка: «Переключила. То же самое. Второй самолет, второй небоскреб падает». «Ну, бывает», — сказал заботливый сын. «По одной и той же программе или по разным крутят один и тот же фильм Шварценеггера. Бывает такое». «Алекс», — сказала мама, — «по всем программам показывают одно и то же. На Манхэттене падают небоскребы. Еще один самолет упал на Пентагон. Белый дом эвакуирован». Молодой бизнесмен позвонил срочно своему нью-йоркскому приятелю. Сказал: «Моя мама сошла с ума, срочно поезжай к ней». Ответил ему нью-йоркский приятель ему: «Твоя мама в полном порядке. Это мир сошел с ума». Вихри событий современного мира очень хорошо сохранять такое качество, как любознательность. Ты любознательный еврей обнаружил, что устами последних пророков Бог обещает: «В будущем я очищу вас, как очищают серебро». Написано у пророка Захария. Написано так. Это Захария, Это 12 глава, 8 стих, 8 пасук, написано так. Да, мы должны еще вспомнить, кто такие пророки. Это были люди, которые имели абсолютно прямую связь с небесами. За время существования первого и второго храма этих пророков было у нас, знаете сколько, да? Миллион. Так говорит наша гемара. Миллион людей ходили по этой земле, у которой была абсолютно прямая связь с небесами. Из них в этой книге, которую мы сегодня учим, уже 2000 лет, оставили 48 человек. Можно себе представить, какого уровня были эти 48, что их пророчества остались навсегда, на все века и времена в этой книге нам для изучения. Интересно, были целые ишивы пророков. Их готовили к пророчеству, они слушали специальную музыку. Они входили в такое состояние, как бы такое, которое сейчас называется медитацией. Они становились одним целым, там тело технологии пророчества, они брали вот так вот правую ногу в правую руку, левую ногу в левую руку, тело становилось одним целым, они получали это свидетельство Бога сверху. Таких людей было миллион человек за время первого существования первого и второго храма. Так вот, один из них, Захария, говорит так. «Вая бы холя арец, не ум ашем, пишнаем ба и карту, и гвау ваш лишит еватерба, и будет по всей земле слово Бога. Две части в ней истреблены будут, умрут, а третья останется в ней. Ве эвете это шлишит бе эш, ве церафтим ке цореф это кесев. И я введу эту треть в огонь и очищу их, как очищают серебро». Любознательный еврей пошел к специалисту по серебру и спросил: «Скажи, а как очищают серебро?» Ему сказал специалист: «Очень просто. Я беру серебряные изделия и...» Говорит Тора, что в земле Израиля есть особые места. Их много, вспомним некоторые. Через Шхем сюда входит в эту землю Авраам, через Ерехо Йошуа бен Нун. Храмовая гора – это место, где соединяется небо и земля. Духовное сливается с физическим, это место, откуда поднимаются все наши молитвы. Марата Махпела, пещера Махпела, там вход в Ганеден, вход в райский сад. Могиле праведника Иосифа, тысячи лет стремятся прийти евреи. Удивительно, что именно по этим меридианам сегодня проходят самые высокие точки напряжения между нами и арабами. Видимо, не случайно. Видимо, за военным противостоянием стоит какая-то духовная проблема. Какая? Можно спросить наших зрителей, может, кто-нибудь из них есть, кто скажем, жил в Баку, Самарканде, Ташкенте, кто жил с мусульманами. Спросите их, кто-то жил, пусть отзовется. Какие были отношения с мусульманами в течение долгого времени в Баку, Самарканде, Ташкенте? Многие скажут, вполне нормальными. Вполне нормальными. Мусульмане приходили к еврейским раввинам задавать какие-то вопросы, как жить, что делать. Только что у меня в Москве, вот я вернулся из Москвы, у меня был семинар, ко мне приезжал там горский еврей, который сказал, что его деда просили, мусульмане просили на Кавказе быть мулой, отвечать на их вопросы. Сегодня до сих пор говорят, что внучки Бабы Сали, великого еврейского мудреца, приходят арабы с территории, задают всякие вопросы, как жить, что делать, что можно, что нельзя. Когда по арабскому рынку шел великий наш раввин Рав Зоненфельд 80 лет тому назад, арабы вставали, целовали полу его пиджака, целуют дети полу пиджака отца. Я спросил внука Рава Зоненфельда, которому тоже сегодня уже лет 7, спросил, правда ли это? Он сказал, да, правда. Так было. То есть на самом деле мусульманство – это не только Хамас. Вот сейчас недавно совсем журнал «Алиф» публиковал интересную статейку. В августе, вот сейчас, да. Можно показать, как показать, вот так, чтобы видели, да? Видно тут хорошо, да?
Не уверен, что будет.
Не видно вообще. Шейх Ахмад Адван, арабский шейх. Написано так. Аль-Куц и другие издания на арабском языке опубликовали этот материал. Шейх Ахмад Адван, мусульманский ученый, живущий в Иордании, написал на своей странице в Facebook, что в Коране нет такого понятия, как Палестина. Шейх говорит. Аллах предназначил святую землю детям Израиля до судного дня, это шейх говорит. Мы сделали детей Израиля наследниками земли. Я говорю, говорит шейх, для тех, кто искажает книгу Господа, Коран. Откуда вы взяли название Палестина, лжецы проклятые? Когда Аллах уже назвал ее святой землей и завещал детям Израиля до судного дня. Не существует такого понятия в Коране, как Палестина. Ваши притязания на землю Израиля есть ложь. И это посягательство на Коран, на евреев и на их земли. Поэтому вы ничего не добьетесь, и Аллах истощит вас и унизит, потому что Аллах является тем, кто будет защищать их, евреев. Дальше шейх говорит тоже очень интересно, потому что сейчас очень большой же, после войны, как всякий раз после еврейской войны, когда евреи защищают себя, начинается большой шум в мире, как это евреи позволили себя защитить. На всякий случай, вот такая интересная статистика. В Пакистане в 71 году погибло 3 миллиона мусульман. В Судане в 83 году 1 миллион мусульман. В Ираке 88 год 800 тысяч мусульман. Алжир 91 год 150 тысяч мусульман. Алжир 2011 год, это алжирская арабская весна, 174 тысячи мусульман. Сирия 2011 год 250 тысяч мусульман.
Неужели весь мир арабский, он не знает то, что говорит этот шейх? Неужели весь арабский,
видимо,
мир,
весь мусульманский мир? Видимо, не весь. Не знает. Продолжим дальше. Интересно, правда?
Конечно.
Шейх принял участие в нашем семинаре. Шейх пишет, шейх говорит, палестинцы, пишет он, убийцы детей, стариков и женщин. Сначала они нападают на евреев, а потом используют детей, стариков и женщин, как человеческие щиты. И прячутся за ними без всякой жалости к своим детям, как будто это были не их собственные дети. Я знаю тоже снова, из первых рук могу подтвердить. Сейчас скажу, как все не ошибиться. У меня есть ученица, у нее есть мама, подруга мамы, замужем за арабом в Газе. Она писала сейчас и говорила, не можем выехать, хотим, не дают, запрещают, не дают там, Хамас не дает там вырваться из Газа, не дают вырваться. Оставляет нас в качестве живых щитов. И все это, чтобы сказать потом общественному мнению, что евреи собирались убить этих детей. Это то, что я своими глазами видел в 70-х годах, когда они, палестинцы, атаковали иорданскую армию, которая их защищала и укрывала. Вместо того, чтобы сказать спасибо иорданской армии, они выставили перед собой детей, чтобы заставить весь мир поверить, что иорданская армия убивает их детей. Такова их привычка и традиция, их порочность, их каменные сердца по отношению к собственным детям и их ложь общественному мнению, чтобы заручиться его поддержкой. Он говорит, сотни святых стихов Корана современные ученые интерпретируют неправильно. Они толкуют его стихи без всякой связи между их словами и реальным подтекстом. Эти стихи доказывают, выражают волю Божию, его намерение, стремление к миру и гармонии. Еще интересное его мнение о нас. Шейх Ахмад Адван говорит, «Евреи – мирные люди, которые любят мир. Они не враждебны и не являются агрессорами. Но если на них нападут, то они будут себя защищать. Для них большая честь, что Аллах избрал их над мирами, то есть над народами и джиннами до судного дня. Я разъяснил причины выбора Аллаха в моих книгах и брошюрах. Когда Аллах выбирал их, он не был несправедлив к другим народам, просто потому что они это заслужили». Интересно, если мы понимаем, наше противостояние – это не просто противостояние духовное, на самом деле, то надо задуматься. В мире есть только два народа, в имени которых есть имя Бога. Это Ишмаэль и Исраэль. Алиф, ламед в конце – это имя Бога. Только два народа в мире. Нам не забыть еще одну важную вещь. Ишмаэль – первый сын. Он, правда, родился от наложницы, но он первый сын. По древнему закону всех народов мира, первый сын обязан получить двойную долю наследства. Вообще двойную долю. А две трети этой земли отдать арабам. Если нет Торы. Устная Тора, Гемара описывает, что с нами уже спорили когда-то сыны Ишмаэля. К нам пришли и сказали, давайте землю пополам, они сказали. Ишмаэль сын Авраама, Ицхак сын Авраама, давайте пополам. Что ответили евреи? Действительно так. Было бы справедливо 100%. Если бы отец при жизни по воле Бога не оставил завещания. Но отец по слову Бога при жизни было сказано, Бог сказал Аврааму, в Ицхаке наречется тебе зера. Слово «ислам» в переводе означает смирение, только и всего. Муслим – это преданный Богу. Мухаммед говорил, каждый человек рождается муслимом, преданным Богу. Дальше Мухаммед сказал, я пришел завершить учение, начатое Нухом, Ибрагимом, Мусой и Исой. Нух – это Нох, Ибрагим – это Авраам, Муса – это Моисей, Иса – это Иисус. Я завершаю это учение. На чем основывается эта концепция? На том, что евреи как бы потеряли доступ к первым прототипам Писания. Когда неизвестен первый устав, тогда понятно, что должен последний устав быть окончательным. Но евреи Северной и Южной Америки, Западной и Восточной Европы, Азии, Африки и Австралии знают, что Тору, которую они изучают, это та самая Тора, которую получил Моше Рабейну на горе Синай. Ничего ни к чему не потеряно. Когда мы поднимаем Тору в Йом-Шани, в Хамиши, в четверг, в понедельник и в субботу, мы говорим вот так, это Тора, та самая Тора, которую получил Моше Рабейну. Но снова все зависит от нас. Если мы теряем доступ, тогда вступает в силу то, что сказал Мухаммед, если они не знают то, что там написано. У меня были всякие такие интересные диалоги на израильском телевидении, когда мне, ну, приятно иметь людьми, дело с людьми, которые чувство юмора есть, да? От чего ветер, Зе? Вы знаете, от чего ветер? А там уж деревья качаются, правильно?
Да,
да, да, да, да. Мне всерьез пытались уверить в том, что почему левее возвращаются сюда, в Израиль? Потому что есть закон о возвращении, поэтому возвращаются. Потому что наоборот, все-таки есть великий исторический процесс возвращения. И есть юридический такой закон, несовершенный закон, который оформляет это возвращение. Не-не-не, потому что возвращается закон о возвращении. И такого подобного всякие такие остроумные вещи я слышал. Так если мы теряем представление о том, что такое еврей, что такое еврейская традиция, тогда в силу вступает это вот то, что сказал Мухаммед. Все очень просто. Если мы не понимаем того, что шейх понимает, на последнем обсуждении, которое было сейчас во время войны, меня всерьез пытались уверить, что вообще евреи, им не 3000 лет, о чем вы говорите? Просто вот нашли как-то в храме какую-то книгу, да, которая не знаю, то ли было, то ли не было. Поэтому евреям, ну, 2000 лет, может быть, и всем евреям, да, не больше. А гора Синай – это вообще легенда, это сказки, этого никогда не было. Но если тогда это сказка, тогда мы все это сказки. Вы сказка, я сказка, наши зрители – это сказка, галлюцинация такая. У меня когда-то была, я работал в такой ишиве напротив Котеля много лет, и там мы ходили молиться, Минху, обычно к Котелю ходили молиться, к Стене Плача. И вот мы спускаемся, идет экскурсия, экскурсовод говорит: «А вот здесь, по преданию религиозных евреев, стоял храм». Я сейчас сразу начну такое предание, такая живая галлюцинация, такая легенда такая. Мои приятели выпускали книгу в Израиле, школьный учебник. Дикий скандал в издательстве, что такое? «Как это вы написали? Был потоп». Говорят, что надо было написать? «Был потоп. В 1656 году от сотворения мира был потоп». Нет, мы должны были написать «легенда о потопе». «Как это вы написали? Бог говорил с Авраамом». А что надо было написать? Легенда о том, что Бог говорил с Авраамом. Интересно, что мусульманское определение единого Бога по-арабски звучит так: «Ля, илляха, илляля». Красиво, правда, да? И это наше хаббатское «нет, нет никого, кроме Бога одного». Так что у нас есть большой-большой потенциал для того, чтобы найти правду и ее защищать. Так если на самом деле наши войны – это вся такая не просто военная, а духовное противостояние, надо вспомнить на самом деле историю наших войн. Авраам Авину возвращается с победной войны, освобождает своего племянника Лота, к нему выходит Шем. Шем – это сын Ноха, и говорит: «Всевышний, он говорит, Бог с тобой. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою». Филистимляне, палестинцы, это очень интересное вообще название всего этого. Нам шейх сказал, в принципе, видите, в Коране такого понятия вообще нет. Нет такого. И, собственно, Коран это... вот у меня здесь я принес с собой Коран, если успеем, мы сейчас поговорим. О, видно это, нет? Хорошо видно, нет? Коран, да. Это такие поэтические суры, поэтические перепевы того, что мы знаем истории. Не всегда точные, не всегда верные. Но евреи хорошо, когда ознакомятся с тем, что там написано, потому что там есть, кроме того, что... Там написано о том, что сказал нам шейх уважаемый. Там есть еще всякие вещи, написаны и упреки евреям, что вы не соблюдаете то, что вам дал Бог, что вы тельцу поклонились, что вы... То, что сказал шейх, нам очень приятно слушать, но то, что слышать упреки никому не приятно, но что делать, это тоже правда. Так вот, интересно, что вся эта история с Палестиной такая странная вещь, ведь филистимляне как народ исчезли вообще, их нет сегодня, это те же самые арабы. Но почему-то имя откуда-то возникло. А имя в наших книгах с древнейших времен – это такие древние враги Израиля. Это есть у пророков, появляется это имя. Появляется место Аза, появляется. Сейчас в главе Дворим, там было слово «аз», и там есть Рамбан на это место, он говорит, кто такие там жители этой земли, которые роют пещеры, из них выходят, жалят, как змеи, уходят обратно в эти пещеры. Туннели, туннели наши.
Это не новинка.
Туннели наши. Так интересно, что филистимский царь, палестинский царь Авимелех приходит к Исхаку и говорит, у нас засохли колодцы, когда ты от нас ушел. Они понимали, что какое-то такое бараху, какое-то благословение несет Исхак. Яков Авину сражается с ангелом-покровителем Исава, получает имя Исраэль. Тот, кто проследил по всей Торе, очень интересно делал исследование. Там, где Яков боится, он называется Яков. Там, где он побеждает, он называется Исраэль, сильный с Богом. Моше Рабейну во время войны с Амалеком поднимает руки, евреи побеждают, опускает руки, евреи проигрывают войну. Спрашивают комментаторы, почему здесь руки? Чем здесь руки? Воюет полководец, там нападает, там уходит в засаду. Говорит, да, понятно. Война же так идет, война, нормальная война. Ну что? Написано, когда евреи поднимают глаза к небесам и делают то, что Бог сказал им, они побеждают, когда опускают глаза, они свои войны проигрывают. В американской офицерской школе шел урок. Генерал объяснял всякие тактики, Бородинское сражение, Ватерлоо. И вдруг перечитали какие-то такие франко, прунко, италия, прусско, итальяно, британские тактики. Тростороги сказал вдруг, а из израильских войн мы не учим ничего. Возмутился американский офицер, еврей, сказал, скандал, антисемитизм, Соединенных Штатов Америки, как это так? Что-то мы из испанских войн учим, из немецких мы учим, а из израильских не учим ничего. Что ему сказал генерал? Сказал, юноша, когда в Израиле начинается война, ни один военный в мире не понимает, что происходит.
Чудеса.
48-й год. Их было 650 тысяч против вооруженных арабских государств. Как они победили? Как они выстояли? Что это было? 67-й год. Шестидневная война. Такой войны не было в истории человечества вообще никогда. Такой войны не было никогда в истории человечества. Тогда в Москве рассказывали, я помню, что антисемит ударил в метро еврея, его забрали в милицию, говорит, ты что дерешься? Я говорю, понимаешь, проснулся, слушай, евреи напали на арабов. Включаю телевизор, пока евреи заняли голландские высоты. Включаю радио, пока евреи заняли Синайский полуостров. Выхожу на улицу, спускаюсь в метро, они уже тут, я не выдержал. 91-й год. Мы тогда прилетели в Израиль. Скады. Что такое скад? Усовершенствованный Фау-2, которыми немцы пол Лондона разнесли во время Второй мировой войны. Одноступенчатая ракета на жидком топливе. Вес 250 кг. Боеголовки 500 фунтов взрывчатки. Скорость 9 раз превышает скорость звука. Израильские медики готовили на каждую ракетную атаку 6 тысяч больничных коек. 6 тысяч больничных коек на каждую ракетную атаку. Атак было 39. Погиб один человек. Там 12 были от косвенных причин, еще там были где-то 200 раненых, из них большая часть легко ранена. 2002 год. На территориях окружили здание, засели какие-то отчаянные головорезы Арафата. Тогда просили нас, я помню, просили нас молиться, учиться, мы молились и учились всю ночь. Они объявили головорезы в ночью, убили, они не выйдут, не сдастся никаким образом, ни за что. Всю ночь Израиль молился за них, за наших солдат. Утром головорезы вышли вот так вот с поднятыми руками и белым флагом. Что произошло, никто не понял. Ведущий по радио сказал, «Хевра, зеовед, это работает, не понимаем как, но это работает». Просили одного мудреца, зачем в мир пришел телеграф. Он сказал, мы еще помним, что такое телеграф, да, наши сегодняшние дети уже не знают, что это такое. Не имейл, да, телеграф, да. Зрители, может быть, все-таки помнят, что это такое. Спросил мудреца, зачем в мир пришел телеграф, он сказал, чтобы ты знал, за каждое слово нужно платить. А зачем телефон? Сказал наш мудрец, чтобы ты знал, говоришь здесь, слышат там. Сегодня такая система спутниковой связи. Система спутниковой связи есть такая. Кто мог себе представить такое 100 лет тому назад? Ты говоришь, здесь телемост, а вот сейчас наш семинар.
Мы здесь говорим
нас. Там слышат где-то, откуда наши люди. Пусть она напишет, где они нас слышат. Просто интересно. Так вот интересно, да, спутниковая связь. Может быть, вся наша Тора – это такая спутниковая связь. Первый спутник. Предупреждает Творец. «И не увижу внутри тебя эрва, иначе отвернусь от тебя». Так написано. Что такое эрва? Ирва на святом языке – это сексуальные органы человека. Нет другого значения этого слова. Говорит Всевышний, если будут какие-то запрещенные сексуальные отношения у тебя, отвернусь от тебя. Казалось бы, такая личная, интимная вещь. Кого это может интересовать? Я бы тоже сказал, ребят, какой? Тем более там вообще война, пули свистят. Наслаждайтесь жизнью, может быть, не дай Бог, последний раз в жизни. Что, с удовольствием сказал, если бы не понимал, что Тора – это правда. Написал Всевышний, не-не, именно на войне твой стан должен быть чист. Помните, как в России говорили? Их! Война все спишет. Фронтовая жена, фронтовые дети. Чего подобного, говорит Всевышний. Именно на войне. Отвернусь от тебя. Нам очень интересно, в какой главе это. Это глава КТЦ, описываются там законы войны. 11 Ава, то есть завтра, правильно, завтра, да, сегодня 10 Ава, 11 Ава,
уже сегодня.
11 Ава,
уже сегодня,
собирались провести парад в Иерусалиме гомосексуалисты и лесбиянки, причем собирались прямо у Котеля, у Стены Плача. Они объявили в интернете, что их парад из-за войны откладывается, но не отменяется. Мы бы сказали, ну, это какое-то личное дело, там какие-то мои интимные вещи. Как, при чем тут вообще война? Значит, ответ такой. Если эти люди нездоровы, их нужно лечить медикаментами. Если они нездоровы нравственно, нужно обучать каким-то нравственным, лечить нравственными правилами. Но понятно, что это не норма жизни. Больше того, известно, что впервые, еще в 19 веке было описано, выдающимся психиатром было описано это явление. Это называется психиатрия сексуалит. Это отклонение психиатрическое, которое, ну, должно подлежать какому-то лечению. Но в любом случае мы не хотим, чтобы наша прекрасная цветущая страна, чтобы ей была уготована участь Содома и Аморы. Что написано? Берешит, 19 глава. У кого есть под рукой сейчас хумаш, может при мне это открыть. Снова, что мы держим в руках? Так мы сказали. Кто такие пророки? А что такое хумаш? Хумаш, пятикнижие, это то, что видел черным огнем на белом огне написанные буквы, слышал голос Бога, это слово Всевышнего, которое Моше Рабейну записал. Что написано? 19 глава, 24 пасук. «Ве Ашем им тир аль сдом ве ля мора, гафрит ве эш, меет Ашем менашамаем. И Всевышний пролил дождем на Содом и Амору серу и огонь от Господа с неба». Мы никто сегодня не пророки, мы не можем сказать, ну, вот это так, потому что так. Но такое интересное совпадение, да? Есть Вильнинский Гаон, он говорит, «Асур лактин несим, который делает тебя Всевышний». Нельзя преуменьшать чудеса, которые делает тебе Бог, надо их ценить. Сколько мы сказали? 3356 ракет. 3356 ракет с неба упало. Три человека только ушло из земной жизни. Написано? «Господь пролил дождем на Содом и Амору серый огонь от Господа с неба». Говорит Всевышний, глава КТЦ, «Увижу дарвар рва внутри тебя, отвернусь от тебя». Второй спутник. Говорит Создатель, что евреи должны кушать кошерную пищу. Кто сказал бы такую вещь, какая-то такая личная, интимная, подумаешь, кушай, не кушай, какая разница? Написано так, если будешь кушать некошерную пищу, в твое тело войдет тума, духовная нечистота. Это слово «тамэ» один раз написано с алифом, другой раз без алифа. Почему, с какой стати? На расстоянии 2 миллиметра друг от друга два стиха рядом. Что одна и та же мысль. Не может такого, чтобы Бог забыл что-то и написал про Моше Рабейну, что такое два раза одно и то же. Это не одно и то же. Один раз «тамэ» написано с алифом, другой раз без алифа. Алиф – это гематрия, числовое значение буквы алиф – это один, это он. Это он. Что это значит, говорит Всевышний? Если будете некошерную пищу кушать, я ухожу от вас. Вы теряете мою силу внутри себя. Интересно, все, что человек ест, это хорошо знает, может, зрители есть, может быть, биологи, врачи могут подтвердить, да? Все, что человек ест, попадает куда? В кровь. А в крови почему евреи крови не едят? В крови душа всего живого много рассказано. Говорит Рав Гирш, есть такая тайна и тайна, как управляет душа телом. Вот я хочу поднять руку, я поднимаю руку. Где замыкается мое желание с действием моих мускул? Импульсы, мозг, это все потом, до импульсов. Где вот это вот желание поднять руку замыкается с началом действия импульсов? Говорит Рав Гирш, кровь есть тот самый инструмент, тот самый шарнир. Это инструмент, с помощью которого душа управляет телом. Рамбан пишет, кровь и душа перемешаны, как вода с вином, или как вино с водой. Можно сказать, вино в воде, можно сказать, вода в вине. Третий спутник. В начале субботы мы говорим, и закончил Всевышний работу свою, которую делал в день шестой, он 6 дней творил мир. Надо спросить даже зрителей, правильно или неправильно мы сказали сейчас. Кажется, и закончится нам, Всевышний.
Нам ответили наши зрители про то, из каких они мест.
С каких они мест?
Слушают и в Германии, и в Молдове, и в России, и в Вологде, и в Америке, и в Израиле. В общем,
интересно, весь, да. Весь мир. Ну, вы видите, да, так это... Так снова, перед началом субботы мы говорим, и закончил Всевышний свою работу, которую делал в день шестой. Я обычно спрашиваю людей, правильно? Говорят, правильно. Неправильно. Не так написано. И закончил Всевышний работу, которую делал в день седьмой, говорим мы в Кидуше. Это не просто мы говорим просто так, а это, снова, это слова, которые Бог продиктовал Моше Рабейну. Бог так, вот так запиши, что он создал в седьмой день. Пишет Ор ха-Хаим, он создал душу мира. Такой душа мира, вы понимаете, Зе? Я тоже не понимаю. С трудом понимаем, что такое душа человека, но одну вещь мы понимаем очень хорошо. Соотношение неживого и живого тела. Неживое тело там, где нет души, а живое тело там, где есть душа. Оказывается, вся эта огромная система, 6 дней творения, когда все это было создано, это была еще неживая система, пока Всевышний вдохнул в нее душу. Пришел Шаббат, и мир обрел душу свою. Шаббат – душа мира, говорит Ор ха-Хаим. Пишет, мир был руфеф варуэт, мир был слабым и непрочным, он трясся. Небоскребы падали в этом мире, пока не пришел Шаббат, и мир обрел киюм в Исот, говорит Ор ха-Хаим. Киюм – это установился, Исот, он установился и упрочился мир, когда пришел Шаббат. Теперь дальше очень интересно, говорит Мидраш, Шаббат задавар шалоним цабаулам. Это вещь, которая нет в мире, говорит Мидраш. А что? Птицы по-другому поют, деревья по-другому качаются. Что в этом мире происходит? Ну, там где-то в высших духовных мирах, но я здесь земной человек, я не понимаю, что в этом мире происходит. Часть Мидраш, да, на самом деле. Птицы по-другому поют, только мы это не ощущаем. Деревья по-другому качаем, мы это не ощущаем это. Но что происходит в этом мире? Кто на себе в этом мире несет Шаббат? Еврей и еврейка. Сказал Всевышний, обдыхая душу мира, вы в этом мире будете поддерживать эту душу, вы. Еврей по-другому одевается, по-другому молится, по-другому кушает, по-другому поет песни. Все по-другому в субботу. Мы несем на себе эту субботу. Так что ответил специалист по серебру любознательному еврею? Сказал, у меня есть такая специальная рукоятка. Беру серебряное изделие, опускаю его в огонь и жду, когда сойдут все примеси. Спросил любознательный еврей, спросил, был еще не глупый человек, спросил, скажи, пожалуйста, а почему нельзя просто бросить серебро в огонь? Все, ответил ему специалист, я никогда не бросаю серебро в огонь. Если я его брошу, оставлю его, оно пропадет. Скажи, спросил любознательный еврей, сколько времени нужно держать серебро в огне, чтобы сошли все примеси, сколько времени? Ответил ему специалист, когда я увижу мое отражение в серебре, я выведу серебро из огня.
Получается, нам надо не бороться с рабами, а работать над собой. Работать с собой же, с собой работать над собой же.
Ну, где Олег? Что он ответит на то? Он получил ответ на свой вопрос? Нет? Пусть он отзовется.
Олег.
Откуда он?
Олег.
Северного, Южного полюса. Откуда он?
Олег, пожалуйста, если вы можете, напишите нам, откуда вы. Если вы хотите, мы вас включим в прямой эфир. Вы можете...
Здесь какие-то вопросы?
Да, задать свой вопрос, поговорить.
Несколько...
Ваш первый вопрос, который
у нас
мы начали...
У нас есть еще время немножко?
Вебинар... Нет, у нас есть время, мы начали... Нет, нет, у нас есть еще время, еще 15 минут у нас есть.
Ну, прекрасно. Я сейчас на часы вижу, у меня...
Пока Олег отвечает... Пока Олег отвечает, да, к нам пришли несколько сообщений. Да. Во-первых, Олег из Вологды. Да? Олег нам написал,
хорошо,
что он из Вологды. Олег, напишите, хотите ли вы в прямой эфир да, поговорить, спросить свой вопрос лично Рава Гдалевича. Ну, а кроме того, нам написали о том, что есть люди, которые из Санкт-Петербурга. Да, это на ваш вопрос о том, откуда мы. Да?
А интересно, да, интересно.
Один из пользователей Валерий, он сделал такое замечание, может быть, на то,
да,
что вы сказали,
да,
что вы говорите, что есть душа мира.
Он говорит, что Ор ха-Хаим говорит.
Да. Ор ха-Хаим говорит, что есть душа мира, предлагает Валерий, что может быть душа мира – это цель мира, как шаббат – цель всей недели. Да, собственно.
Ну, очевидно, да, очевидно, да, 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 он прав, это такая, так, если шаббат – цель всей недели, так очевидно, что… Душа мира – это та самая цель, которой мы все стремимся. На самом деле, вы понимаете, война и мир – так в нашем мире, так горько и обидно, что погибают люди. Есть у Александра Ивановича Куприна, великого русского писателя, прекрасный рассказ «Анафема». Он пишет там в этом рассказе: «Все Бог создал на радость человеку, ни в чем греха нет». Только люди в этом мире не понимают, где правда, истина, и поэтому мы этот мир, к сожалению, загрязняя нашими проступками, преступлениями, нашими войнами. Okay. Какие еще вопросы?
Олег просит все-таки, может быть, прокомментировать его первый вопрос сейчас, после всего, что мы сказали. Да, я напомню, что Олег нам привел стих из Торы, пасук из Торы. «Если не изгоните обитателей земли от себя, то будут они, кого оставите из них, иглами в ваших глазах и шипами в боках ваших, будут враждебно теснить вас на земле, на которой вы обитаете». Да, и спрашивает Олег, это ли рецепт, которым нам следует сегодня идти. Вообще, в принципе, может быть, в рамках того, что вы сегодня нам рассказали, какой должен быть с нашей точки зрения, да, с точки зрения Торы, какой должен быть сценарий, что вдруг произойдет со всеми теми, кто сейчас против нас, весь мир. Да, есть один шейх Ахмад Адван, но кроме него есть целые миллионы, множество миллионов арабов, которые против нас. Что вдруг произойдет? Как вдруг это все? Или действительно надо с ними бороться и гнать их? И что будет?
Вот давайте еще раз, мы же это уже сказали, да? Еще раз повторим, потому что мы повторим еще, повторение мать учения. Йошуа бен Нун посылал письмо. Мир, кто хочет, пусть заключает мир. Кто хочет уходить, пусть уходит. Кто хочет воевать, пусть воюет. Так что мы сегодня, на самом деле, израильская армия, в общем, ведет себя достаточно благородно. Она посылает такие сообщения: кто хочет уходить, уходите. Кто хочет уходить, уходите. Хочет заключать мир, заключает мир. Кто не ушел и грозит нам ракетами на войне, как на войне. Это ответ Олегу. Это действительно так. Но только мы должны помнить, что это была армия Йошуа бен Нуна. В армии Йошуа бен Нуна человек говорил между ручным, тфилином и головным, он уже в бой не шел. Он был недостаточно сосредоточен на войне. Значит, надо нам, чтобы у нас армия была армия Йошуа бен Нуна. Есть такой прекрасный лозунг в Израиле: «Гиюс эхад». Всех в армию, всех, не важно, Тору учить, но всех в армию. Чудесный, прекрасный лозунг, только он не доведен до конца. «Гиюс эхад», «Ашем эхад», «Тора эхад», тогда все в порядке.
Такое,
я объясню, «Гиюс» – это призыв в армию, да. Призыв один, Бог один, Тора одна, давайте жить и воевать по Торе, тогда мы будем непобедимы, и тогда будет то, что вы сказали, Зеев, мы только что читали с вами. Только что в недельной главе мы это прочитали. Два дня тому назад написано в недельной главе. Что написано? Что написано? «Смотри, — говорит Моше Рабейну, — учил я вас уставом и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы так поступать вам в стране, в которой вы ходите, чтобы овладеть ею». Чтобы овладеть ею. Олег меня слышит, да? «Храните же, исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ, этот великий народ. Это скажут народы мира. Ибо кто такой народ великий, которому боги были близки, столь близки, как Господь, Бог наш, при всяком взывании нашем к Нему? И кто народ великий, у которого уставы и законы справедливы, как все это учение, которое я даю вам сегодня?» Это да, произойдет. Мы знаем, что снова то, что было в прошлом, это некий знак на будущее. Ишмаэль в конце жизни сделал тшуву. Он как бы признал, когда хоронили Авраама, он пропустил Ицхака впереди себя. Он признал, что Ицхак на самом деле должен быть первым наследником. Для этого Ицхак должен быть Ицхаком. Когда Ицхак будет Ицхаком во всех отношениях, в отношениях всей Торы, которая нам дана, тогда да, это произойдет. Это да, произойдет. На самом деле, шейх не один, есть такие группы в мусульманстве, просто о них мало слышно сегодня. Там захватил все это. Слово «Хамас» вообще, знаете, что означает, да, в переводе «Хамас»? Это грабеж.
Хамас. Вроде с иврита.
Да-да-да, это иврит, это грабеж. Это слово есть в псалмах. Хамас. Наполнился мир Хамас, наполнился грабежом. Кроме Хамаса, есть группы в мусульманстве, которые понимают то, что понимает этот шейх. Для этого мы, осталось дело за малым, чтобы евреи поняли, что Всевышний дал им эту землю. При условии, что евреи будут же на земле жить по Торе, такая малость, вот и все. А дальше все будет как нужно.
Спрашивают, возможно ли, да, то, что вы говорите, возможно ли такое соседское сосуществование, да, дружба, то есть то, о чем вы говорите, это ли превратит тех, которые с нами сегодня воюют, в наших друзей? и в добрых соседей, которые будут смотреть на нашу мудрость, восхищаться, и больше никаких претензий у них на эту землю не будет. Это ли то, что вы имеете в виду?
Ну, снова.
Или все-таки Олег и то, что было тогда написано тем, кто входили в землю Израиля, да, это более актуально, и нужно их отсюда выгнать, прогнать, не знаю.
Смотрите, я могу задать Олегу встречный, как известный, помните, лидер такой был, Брежнев, встречный вопрос. Значит, мы видим, что происходит, да? Просто левая идеология, просто правая идеология нас не спасает, да? Без Торы мы спастись не можем, не получается просто, да? При всем уважении к левым политикам, правым политикам, есть зерна истины и у тех, и у других, но все-таки. Что сказали левый? Давайте отдадим Гуш-Катиф. Мы отдали. Ну и что мы получили в ответ? Что говорит правый? Давайте мы ударим по ним. Но мы же видим, удар по ним вызывает дикий вызов, взрыв антисемитизма во всем мире. Дикий взрыв. Представляете себе, человек, который руководит армией израильской, отвечает за все, что происходит во Франции, в Америке, в Германии, начинает убивать евреев, поджигать синагоги. Значит, мы видим, что наши действия пристальным образом нас смотрят. Во всем мире тоже вещь такая необычная. Мы должны понять, что на каждом этапе этого конфликта есть некий элемент, скажем так, элемент необъяснимый рационально, элемент, который объясняется только через Тору, на каждом элементе, начиная с начала этого конфликта. Если мы думаем, что конфликт просто так, военный конфликт, мы сразу теряем эту самую опору, и мы видим, что ни то, ни другое не приносит успеха. Еще раз, не спеша, медленно, додумать до конца. Отдать Гуш-Катиф, оттуда полетели ракеты. Всех немедленно раздави, вызывает дикий взрыв антисемитизма во всем мире, опасность для любого еврея в любой точке мира моментально возникает. Я чинил свою машину, у меня араб чинил мне мою машину, и там у меня крутился какой-то урок Торы в моем магнитофоне. Он так прислушивается, я говорю, а ты что? Он говорит, я все знаю, все твои законы знаю, весь твой кашрут, весь твой Песах знаю. Все знаю, откуда ты знаешь, молодой парень. 3000 шекелей заплатил, пошел на курсы, были курсы в центре Иерусалима, трех религий, значит, там преподавали мулы, раввины и священники. Он говорит, они кодом от хазак тебе дат шели. Сначала я укрепился в своей вере, потом пошел изучать веру твою, я все знаю про тебя. Все. Вот видишь, там, говорит, стоит твой парень еврейский, он там с девушкой вот так он общается, ему нельзя так общаться, как он там, то, что с ней позволяет на людях. Ему нельзя так, я знаю, что ему нельзя тогда так делать. А я знаю это. Я его спрашиваю, скажи, когда будет шалом, когда будет мир? Арабы спрашиваю. Он говорит, не будет шалома. Я говорю, а что будет? Он говорит, не будет шалома, пока не придет Машиах, не будет шалома. Я говорю, что будет, когда придет Машиах? Говорит, Машиах скажет, чья на самом деле эта земля, тогда мы начнем по-настоящему. Поэтому, если мы понимаем, у нас огромная гигантская духовная сила за нами стоит, если мы понимаем, что ее надо использовать, плюс нашим танкам, самолетам, нашим замечательным героическим солдатам, плюс эта духовная сила, чего же нам упираться рогом и делать вид, что этой силы у нас нет? А дальше, как хочет Олег, да, на самом деле все будет дальше по плану. Если мы снова спрашивают меня, оправдали, но те законы, которые были даны, сказали, изгоните их. Это было дано армии Шуабинуна. Это было дано евреям, которые все жили по Торе. Тогда сказано, вы изгоните, тогда они будут побеждены вами. И тогда они будут с вами жить в мире, и под вами будут жить, и все будет хорошо. И вместе с вами рядом будут с вами жить. Но все начинается, танцуем от печки. Если вы мои законы соблюдать будете, учить, будете соблюдать мои законы, вы будете непобедимы в этой земле. Это условие. Это условие, которое дал тот, кто дал эту землю.
Большое спасибо, Рав Леви.
Спасибо. Хороших новостей, чтобы...
Выходит, да, вас благодаря...
Мирное небо и мирная земля.
И Олег прислал большое спасибо за ответ, и другие тоже наши слушатели прислали свои благодарности, благодарят вас, Рав Леви, за прекрасный вебинар.
Израиль Ашем, с Божьей
спасибо.
Помощью.
Спасибо. Я напоминаю о том, что любые вопросы дополнительные и предложения, замечания по поводу наших вебинаров и сегодняшнего конкретного вебинара вы можете прислать на e-mail webinar@toldot.ru. На этом мы сегодня остановимся. Всем привет, шалом.
Всего доброго.
Всего хорошего. Доброго. Всего доброго.